РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Меня зовут Лина, детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. И я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы. Этот эпизод мы записываем без Насти, как мы обычно это делаем, зато у нас сегодня очень интересные гости. И мой соведущий Евгений Еремкин, журналист, автор телеграм-канала «Молодой папа». И здесь он совсем не просто так. Жень, привет.
Привет, у меня есть ребенок, моему сыну 2, но я не устаю задавать наивные дурацкие вопросы, потому что это весело.
Да, как я уже сказала, Женя здесь у нас не просто так, потому что сегодня мы разбираем тему равноправного родительства, и очень хочется узнать мужской подход и мужской взгляд на эту тему. И разобраться сегодня в этой непростой теме мы пригласили психолога Александра Колмановского. Здравствуйте.
Добрый день.
Жень, ты как молодой папа, расскажи, пожалуйста, как вы делите с женой обязанности, как вообще у вас строится в семье разделение ролей, кто за что ответственный, там, она сидит с ребенком, а ты зарабатываешь деньги, как это обычно бывает, или наоборот как-то, как у вас это все устроено?
Насколько я помню, мы ни разу ни о чем не договаривались. И с самого начала мне стало понятно, что у меня нет молока в груди, я не носил ребенка под сердцем, поэтому у меня нет особой связи между матерью и ребенком, которая есть. И, но всем остальным я ни от нее не отличаюсь. И я сумею завязать шнурки себе, значит, справлюсь и с его шнурками. Поэтому мы просто делаем, что в наших силах, делимся с ребенком своей любовью. И да, вот ничего особо мы не делим, не считаемся.
То есть не так вот 50 на 50, или там тебе 60% обязанностей, а я буду выполнять 40.
Ну, получилось так, что когда у нас родился ребенок, я не мог сварить кашу, чтобы накормить себя. Теперь я научился это делать и варю ее блестяще. То есть сначала я от жены отличался, и мы делили 90 на 10.
А потом наверстал.
Да, потом, наверное, я теперь не могу суп сварить не хуже. Наверное, все-таки хуже.
Так что это для тебя...
Во вкуса.
Для тебя это было такой возможностью вырасти во всех смыслах.
Да, я продолжаю расти.
Так вот, интересно, Александр, можете рассказать, как часто вы вообще в своей практике встречаетесь с такой проблемой, с такими ситуациями, когда пары не могут разделить между собой обязанности, либо делят их, уталкиваясь от каких-то традиционных ролей, что мама заботится только о ребенке, а муж только зарабатывает деньги.
Ну, так же часто, как и вы, как все люди, мы это наблюдаем вокруг, разумеется. Вклад отца и матери традиционно разный и качественно, и количественно. И это не здорово, по многим разным причинам, хорошо бы обсудить. И не складывается это, в частности, потому что многие люди, многие женщины это обсуждают именно в этих терминах, в терминах обязанностей. Это выражение сразу все замораживает. Как только человек чувствует какую-то свою обязанность, у него сразу пропадает.
Если что-то должен, то все, так не хочется ничего делать.
Конечно.
А как тогда, как лучше, вот вы говорите обязанности, это плохое слово, а что тогда делать?
Участие. Лучше говорить участие. Это простое слово, это не вопрос единственного точного термина, но это, кажется, вполне подходит. И когда женщины, как правило, они жалуются на недостаточную участливость отца, мужа, надо, чтобы эту участливость повысить, надо понять, с чем эта безучастность связана. Происхождение ее Женя точно-точно описал сейчас. Смотрите, когда мать родила ребенка, она в него уже очень сильно вложилась, она его носила, она его рожала, и уже по одному этому ребенок воплощает собой ее положительность, ее состоятельность. Мать в отношении с ребенком чувствует себя очень хорошей, очень реализованной. И поэтому ее к нему субъективно влечет, как воплощению своей позитивности. А отец пока еще ничего для этого не сделал, кроме, извините, фривольных шуточек, которые тут напрашиваются, и поэтому у него действительно нет такой, как Женя сказал, связи. То есть на самом деле ребенок пока еще никакой моей отцовской положительности, состоятельности собой не представляет. И поэтому очень важно какими-то способами всемерно способствовать вовлеченности отца в уход за ребенком. Если отец говорит: друзья, поверьте, я деньги не рисую, смотрите, вот деньги на няню, на хороший детский сад, на поездки. Я могу одну ночь нормально дома выспаться. Он может быть формально прав сколько угодно, но у него будут сложности с ребенком, в отношениях с ребенком, и он будет внешне безучастен. А вот есть, если отец встает к нему ночью плачущему, если он уходит на молочную кухню, если он ищет врача получше и приводит этого врача, тогда этот ребенок понемножку начинает олицетворять собой мою отцовскую родительскую состоятельность, а субъективно это переживается как влечение к ребенку. И маме, которая не удовлетворена нашим родительским вкладом отцовским, очень важно на эту мельницу лить воду, и тогда еще раз становится понятно, что любой призыв к обязательности этот энтузиазм только уменьшает.
Не может ли быть еще причина в безучастности отцов в воспитании детей в том, что женщины сами своими действиями отталкивают их? Например, отец хочет взять ребенка и поиграть с ним, она говорит ему, ты его уронишь, ты сломаешь его. Такого не может быть? Они своим материнским инстинктом хотят его защитить от любой опасности, даже от прикосновения отца.
Да, не доверяют как-то.
Наверное, да, но это все-таки не главная причина. Но какой важной другой причиной вы сейчас, Женя, опять, может, невольно, а может, вольно, но коснулись. Смотрите, женщины, в принципе, гораздо более благополучные люди психологически, чем мужчины. У женщин гораздо больше это внутренняя самодостаточность, просто уверенность в себе. А у мужчин, несмотря на весь наш внешний облик, образ, там, мачо и так далее, да, это все, как правило, больше демонстрация, чем что-то содержательное. Это попытка убедить всех, в том числе и себя, в своей вескости. За этим стоит глубинная из детская неуверенность в себе. Поэтому, когда женщины часто жалуются на мужей, но мужчина говорит, ну, он как ребенок, эту фразу надо произносить не иронично, а содержательно. И понять, что у тебя действительно на одного ребенка на руках больше, чем хотела бы думать. И для того, чтобы мужчина не чувствовал себя таким беспомощным, неловким, небезопасным для ребенка, надо повышать вообще его самопринятие, его уверенность в себе.
То есть просто ему говорить, какой ты молодец, какой ты хороший, какой ты, не знаю, умный. Как лучше это сделать?
Вот совсем не так.
Нет.
Потому что неуверенного в себе человека похвалы за какие-то его отдельные положительные качества нисколько не приподнимают.
А за конкретные поступки надо, да?
Поступки надо оценивать, отдельные поступки. А что касается такого целительного для нас, мужчин, отношения, это называется то же самое участие, то же самое сочувствие. Это когда ты реагируешь не на мои поступки, а на мои чувства этой связи.
Ну, а, например, как
например, это? Опоздал на запись передачи. Мужчина приходит домой с досадой об этом говорит. Если женщина говорит, ну ладно, это у тебя редко случается, вообще-то ты такой там хороший, пунктуальный, или зато ты хорошо играешь в шахматы, это его нисколько не утешает. А что значит реагировать на его чувства? Это сказать, вот какая досада, нервничал.
То есть обратить внимание именно на то, что он чувствует в конкретный момент.
Да, если это не какая-то разовая реакция, а атмосфера, в которой он растет, он постепенно перестает себя пугаться, у него начинают меньше трястись руки, и меньше шансов, что он уронит ребенка или на него выйдет что-нибудь горячее.
А женщина, хватит ли ей сил воспитывать своего маленького ребенка и своего взрослого мужа, опекать его, давать ему, у нее и так немного сил. Это же декретный отпуск только отпуском называется, на самом деле это работа. А когда муж приходит с работы и жалуется о том, что он опоздал, с чем-то не справился, она должна его постоянно поддерживать. Немного ли мы на нее взваливаем таким образом?
Очень понятный и ценный комментарий, очень распространенный. Смотрите, тут несколько вещей. Во-первых, это не мы на нее взваливаем, а ситуация. Эта ситуация на нее уже взвалила этот груз. Она уже имеет дело с этим неуверенным в себе человеком. Уже годы имеет с ним дело. И если она к тому же еще и не вкладывается в него, а просто каждый вечер ждет, что он сам наконец-то идет на резкость, и каждый вечер разочаровывается. Это дополнительно истощает и изнуряет. То, что мы с вами обсуждаем, не является дополнительной нагрузкой. Повторюсь, эта нагрузка на ней уже лежит. Мы обсуждаем, как ей легче с ней справиться. Вторая часть комментария состоит вот в чем. Именно поскольку, когда появился уже следующий ребенок, то есть младенец, действительно нагрузка возрастает, поэтому ей надо действовать с упреждением и заниматься этой работой с ЗАГСа, а еще лучше до ЗАГСа. При знакомстве с этим мужчиной, когда только вот начали хороводиться, увидеть его как можно более проницательно с самых разных, прежде всего, с негативных его сторон. Посмотреть, как он себя ведет в слабости, когда он устал, когда он раздражен, как он разговаривает с людьми, которые ему должны денег, как он общается или не общается со своими родителями. И прислушаться к своему организму, как этот организм женский реагирует на эти его слабости. Если они вызывают досаду и кажутся нагрузочными, это очень понятно, но значит, это не ее мужчина. А бывает так, что ее эти слабости почему-то трогают, и она чувствует в них его действительно какую-то неприкаянность, неуверенность в себе, испытывает потребность взять его на себя, отогреть.
Тогда жалеть, как у нас это обычно бывает, да?
Да, это более
нашей ментальности.
Не точный термин, но, в принципе, об этом речь.
В другую область постепенно уплываем.
Да, это у нас какой-то немножко феминистский даже.
С другой стороны, это, видимо, связанные темы, они друг одна без другой не могут существовать.
Да, мы просто говорим, что женщины такие молодцы, они все взвалили на себя, такие хорошие, красивые, но это понятно, что это неправильно. Как правильно тогда?
Смотрите, мы вовсе не призываем женщин все взять на себя. Мы сейчас, все, что мы обсуждаем, обращено женщине. Мы говорим сейчас женщине, которая недовольна безучастностью мужа, безучастностью второго родителя, который от этого страдает. Мы подсказываем ей, как с этим быть. Когда муж жалуется, это бывает в разы реже, но все-таки на что-то подобное, разговор совершенно симметричный. Никто ничего не должен, и женщина не должна. Но если она хочет что-то изменить, то эффективнее всего действовать вот так.
Хорошо, но есть же отцы, которые, в принципе, считают, что это как бы не моя забота, и я не хочу этим заниматься.
Они так не считают, они так говорят.
Они так говорят.
Да, это совершенно...
Жень, это действительно так? Что говорят твои друзья?
Ну, есть же такие тезисы. Ты рожала, ты и воспитывай. Или я начал играть со своим сыном, когда ему исполнилось 3, потому что научился говорить, и с ним стало классно.
А до этого он был скучный?
Да, он бегал с полным памперсом, и, ну и пусть бегает. Есть такой подход.
Друзья, еще раз, это никогда не бывает настоящим подходом, это никогда не бывает по-настоящему осознанной жизненной позиции. Это только защитная поза. Когда мужчина говорит, ты рожала, ты воспитывай, он защищается от ожидания на него возложенного, которое ему пока что не посильно. Это всегда означает только отсутствие внутреннего ресурса. Если бы этот ресурс был, у него бы не было потребности так отбиваться, он бы вкладывался.
По-моему, это прям кристальная истина сейчас прозвучала. Я понял все. Легче от этого не стало, но я понял все.
Конечно, сложнее это понять, потому что я же сужу со своей колокольни.
Знаете, как вам, Лина, может быть, это легче будет почувствовать? Представьте себе, что вы полностью загружены на работе выше крыши, и вам так немножко претенциозно предлагают взять на себя еще какую-то нагрузку, вести еще какой-то подкаст и так далее. Прислушайтесь к себе, насколько велика провокация сказать: «Ну почему я должна? Это не мое». Вместо того, чтобы сказать простодушно: «Друзья, знаете, я уже перегружен, у меня на это нет сил». Вот когда мужчина говорит «воспитывай сама», это точно такая же защитная реакция человека, чьего ресурса не хватает для утоления претензий.
Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Вообще интересно, равноправное родительство – это что такое в России? Это какой-то тренд или все-таки единичные ситуации, когда людям удается эти обязанности? Что же это слово такое липучее? Как-то разделить между собой?
И это слово, это фигура речи, это очередная наша попытка выйти из какой-то психологической житейской ситуации юридическими организационными способами.
Да, как это обычно, конечно, бывает.
Угу. Тут очень смущает само слово вот именно права, равноправие. Да, у всех должны быть равные права, но тут ничего нового нет. Все эти соображения, все правила общежития сформулированы тысячи лет тому назад. Вопрос, как добиться их реализации. Если предъявлять партнеру по отношениям свои права и нагружать его обязанностями, а он не может этому соответствовать, это к лучшему ничего не изменит.
Знаете, я хотел задать вопрос по поводу опыта других стран. Если я правильно понимаю, я читал об этом, есть такое понятие «осознанное отцовство», оно принято в скандинавских странах. Там легко можно встретить группу отцов, гуляющих с детьми в парке. Там отец может уйти в декретный отпуск, а родители могут поделить декретный отпуск, уходить по очереди. Это очень удобно, это разгружает мозг матери, отца. Чем мы в этом смысле, мужчины российские, отличаемся от мужчин из, например, Швеции? Не хуже и не лучше мы. Чем мы отличаемся?
Мы отличаемся от действительно, ну, простите, многих этносов и в Европе, и, скажем, в Японии, гораздо больше невротизированностью общей. У нас наше население гораздо больше невротизировано. Что такое невроз? Это страх. Это постоянное ожидание какой-то размытой, висящей в воздухе, разлитой всюду угрозы, опасности. И, повторюсь, мужчины к этому гораздо более чувствительны. У мужчин меньше ресурсов, они менее психологичны. И поэтому мужчине гораздо труднее отвлечься от этого какого-то общего неблагополучия и сосредоточиться на чужом неблагополучии или благополучии, в общем, на другом человеке, на жене и на ребенке. Но знаете, что мне еще хочется сказать в этой связи? Когда отцы даже гуляют с детьми в любой стране или сидят с ними дома и варят им кашу, это все замечательно, дорогого стоит. Но на ребенке сказывается не столько организационное физическое присутствие родителей любого пола, сколько его или ее внутренняя вовлеченность в ребенка. И когда отец все это делает, но механически, это детской, громко говоря, травмы нисколько не уменьшает. Тут идет о реальной внутренней сосредоточенности, когда родитель с удовольствием общается с ребенком, хоть он говорит, хоть еще не говорит. Когда он вспоминает себя ребенком, когда он вместе с ним ложится пузом на ковер и двигает эти кубики, когда он не пытается его заинтересовать какими-то своими интересами, а разделяет его интересы. Вот это важно для ребенка.
Присутствия мало, нужна та самая вовлеченность.
Да.
Но у меня есть такая статистика, что в России за 2018 год всего менее 15 тысяч мужчин уходили в декрет. Противовес 670 тысячам женщин. Такая интересная цифра, которая показывает, что мужчины редко уходят в декрет. И председатель Совета отцов сказал, что он придерживается такой старой доброй традиции, когда женщина, она все-таки хранительница очага, а мужчина зарабатывает деньги и не представляет, как вообще можно по-другому. И я не знаю, наверное, это не совсем правильная трансляция вот таких мыслей или нет. Может быть, меня поправите?
Мне кажется, этот человек как раз выразил мнение большинства мужчин.
Большинство, да?
Я приношу деньги, ты на эти деньги покупаешь еду и готовишь, и заботишься обо всем остальном. И поэтому мы никогда не уйдем в декретный отпуск вместо женщин, потому что мы живем вот этими установками.
Смотрите, это не какая-то традиция последнего времени или там культурная, это действительно природный расклад. И ничего в этом плохого нет, и ничего драматичного нет в этих цифрах, которые привели, там 15 тысяч и 700 тысяч. Дело не в том, кто чем занимается, а сколько они при этом друг в друга вовлечены. Я сейчас говорю о родителях. Насколько муж, приходя домой с куском мяса, понимает всю дневную нагрузку жены, ее желание полчаса посидеть и просто потупить или съездить к подружкам, даже если у него нет возможности это желание обеспечить, удовлетворить. Но важно, чтобы он его понимал, и понимал его правильность, и хотел бы пойти ему навстречу. Так же, как важно, чтобы жена понимала, что когда муж приходит домой, он должен приходить не с одной работы, но другую, а действительно ему надо отдохнуть. Даже если она не может ему этого обеспечить, но она сожалеет о том, что не может обеспечить. И мы видим, что так устроено большое количество вполне благополучных семей, где друг к другу все хорошо относятся, ребенок вырастает вполне светлым.
Допустим, получается так, что мама сидит с ребенком, я не знаю, там 3 года в декрете, папа приносит деньги. Как это сказывается на самом ребенке? Как это влияет на его потом дальнейшую жизнь, на его восприятие? Как-то сильно повлияет на него, что папа был с ним немного?
Знаете, Лина, когда я учился на психфаке МГУ, моя однокурсница делала курсовую работу, исследуя качество родительско-детских отношений в 2 группах, в 2 выборках. В одной матери, именно матери сидели дома с ребенком, а в другой работали. Курсовая работа имела целью подтвердить очевидное понимание, что там, где мать сидит дома с ребенком, отношения гораздо лучше и прочнее. Выяснилось ровно наоборот. Повторюсь, дело не в физическом присутствии, дело в степени вовлеченности родителя и в его внутреннем психологическом тонусе. Мать, которая ходит на работу, она тоже с ребенком проводит гораздо меньше времени, чем та, которая сидит дома. Но она в большем тонусе, она социализирована. И поэтому даже то, к сожалению, недолгое время, что она проводит с ребенком, она проводит его в более хорошем состоянии.
Качество, а не количество.
Да, совершенно верно. Когда у людей хорошие отношения, им всегда друг другу не хватает. Не всегда друг по другу. Случайно не хватает никакого времени. Важно, как это время наполнено.
Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Если попытаться сделать очень простой вывод, понятный средним умам, то можно сказать так, что нехватка внутреннего ресурса мужчины объясняет его невовлеченность в воспитание ребенка. Если просто, то это так?
Да. Я боюсь, что, простите, как вот вы выразили, Жень, по-моему, немножко рискованно, простым умам может все-таки быть непонятно выражение там ресурс, его наличие или отсутствие, что это за ресурс. Это степень глубинной, может быть, даже безотчетной уверенности или неуверенности в себе. Что такое неуверенность в себе, общечеловеческая, а также наша мужская? Это вовсе не страх того, что у меня может что-то не получиться, что я не справлюсь с ребенком, что у меня пригорит каша. Это страх осуждения за эти неправильности. Вот что такое неуверенность в себе. Это страх в нас сидит с детства, когда нас действительно за это ругали или высмеивали, или игнорировали. И вот эту самую неуверенность и надо стараться партнеру, то есть, ну, скажем, женщине, мужчине убирать.
А что делать?
Вы говорите прямо обо мне. Я почему-то всегда, когда подумывал о том, что, может быть, мне стоит сходить на прием...
На терапию?
Терапевту, психотерапевту, подумал, мне так не хочется теребить что-то вот в себе. И слушая вас, я понимаю, что мы даже за 20 минут уже вы успели немножечко покорябать где-то там у меня внутри.
Знаете же, мы говорим не о вас, а обо всех нас, без единого исключения. И тоже вы сейчас сказали в очередной раз очень показательную и важную вещь. Среди посетителей психолога, психотерапевта 90% составляют женщины. И, конечно, не потому, что у них больше проблем, а потому, что у них больше ресурс. И не так страшно, как нам, подвергнуть сомнению свою правильность.
Да, вот вы говорите про женщин, у которых больше ресурс. А что делать, если у женщины нет ресурса?
Что делать, если нет ресурса? Смотрите, отсутствие ресурса – это святое. Вот не могу разгружает от всех должноставаний. Если не могу, то не могу. Но есть 2 разных «не могу». Есть честный «не могу» и есть лукавый «не могу». Что такое честный «не могу»? Это если я, любое я, хоть женское, хоть мужское, говорит себе, да, я понимаю, что так было бы правильно. Я понимаю, что мне, оказывается, было бы правильно не пилить этого мужа, не принимать за чистую монету его вызывающие комментарии. Ты родила, ты воспитывай. А вкладываться в него так же, как вот я понимаю, мне очевидно правильно вкладываться в ребенка. Как-то его отогревать и так далее. Понимаю, что это было правильно, но не могу. Вот выясняется, что если это себе сказать, дальнейшую работу организм за нас начинает проделывать сам. И время начинает работать на нас. Потому что наше «не могу», как все живое, оно очень переменчиво, очень колебательно. И бывает, что я совсем не могу, я в полных кусках, и он еще сейчас пришел такой нервно-паралитический, но тут, естественно, никакого тепла не будет. Но иногда я, ну, допустим, женщина, или хоть мужчина, неважно, иногда я на каком-то подъеме, и вдруг этот подъем совпадает с тем, что он сегодня не такой уж негативный. И если мой организм знает, как этим подъемом воспользоваться, оказывается, не для того, чтобы покруче развернуть гайки, а чтобы как-то ему пойти навстречу. От повторяющихся усилий эта возможность крепнет, как мышцы накачиваются. А лукавый «не могу» – это когда я чуть-чуть примиряюсь к тому, чтобы как-то пойти навстречу. Ой, ну нет, это я совсем не могу. Не представить себе точно, конкретно, что это такое, чего я не могу. И тогда время на нас не работает. Когда женщине говорят, подружка или психолог, или неважно, знаешь, твой мужчина – это точно такой же недолюбленный ребенок. Он очень не уверен в себе. И надо не хвалить его за достижения и не ругать за недостатки, а как-то просто присоединяться. Надо, чтобы он чувствовал твой теплый, бескорыстный, приятельский интерес к себе. И в одном случае женщина говорит, знаешь, ты, наверное, права, ну, не могу, у меня нет на это сил. Это честно, не могу. А в другом случае женщина говорит, с какой стати, а в меня кто будет вкладываться?
Да-да-да, вот.
Да, эта позиция, кстати, тоже достаточно распространена.
Что касается нашего мужского ресурса, смотрите, это еще легче понять на примере тех же самых детей, которые, в конце концов, являются главными героями сегодняшнего разговора. Выясняется, что когда ребенок, ну, скажем, опрокинул стакан с водой, он разлился, и мама ему говорит, надо быть внимательнее, и это и подрывает коренным образом его уверенность в себе. Он привыкает к тому, что его слабость, его проступки предосудительны, и начинает себя бояться, начинает ожидать этого осуждения. И вот выясняется, что когда ребенок слышит, как один родитель другого укоряет и ругает, жестко или мягко, или неважно, на него это действует точно так же травматично. По великой гениальной поговорке «кошку ругают, невестке наука». Если ребенок видит, как один родитель ругает другого или хотя бы молча недоволен им в связи с какой-то неправильностью, он неизбежно переносит это ожидание на себя.
В связи с этим вопрос. Если каждую секунду думать о том, как правильно даже претензии друг к другу высказывать в присутствии ребенка, не получится ли это обстановка в семье настолько напряженной, что, может быть, лучше бы ее такой и не было?
Точно, получится на 100%. Но вывод, что лучше бы тогда семьи не было, не единственно возможный. Из этого правильного обобщения другой возможный вывод. Это значит, что никогда никаких претензий ни в присутствии ребенка, ни заочно предъявлять другому неправильно. Неправильно не потому, что это не соответствует какой-то высшей правильности и последним достижениям психологической науки, а потому что это антиэффективно. Представьте себе, Женя Ильина, что вам кто-то говорит, какой-то ваш партнер по работе, по не знаю чему. Ну, посмотри, до чего ты меня довела, ну как тебе не стыдно? Прислушайте себе, какое чувство первым там шевелится внутри.
Ну, что-то такое неприятное и...
Да, протест. Честно. Как бы этот собеседник не был прав, как бы его претензии не были основательны. Любая претензия порождает только встречный протест.
Александр, есть расхожее выражение, что нет здоровых людей, есть недиагностированные. А можно ли сказать, что есть семьи, в которых атмосфера настолько правильная, теплая и здоровая, про которых можно сказать, что у них все как надо? Можно ли сделать такое предположение?
Смотрите, конечно, нет. Конечно, нет. На свете нет и даже теоретически не может быть 100% благополучных хоть семей, хоть людей, как отдельных частных лиц. Но что может быть, это разная степень приближения к этим 100%, и значит, есть конкретный вектор. Мы все живые, поэтому слабые люди, все до единого, без единого исключения. Поэтому тут нельзя все идеально устроить, можно только разобраться в оптимальном направлении, а дальше сколько проживешь, только в этом направлении продвинешься.
К чему мы, получается, пришли? К каким выводам? То, что у мужчины, чтобы заботиться о ребенке, должен быть внутренний ресурс, у женщины тоже должен быть внутренний ресурс, они должны друг друга поддерживать, вовлекаться в родительство. Так получается? Это тот самый итог, который мы можем подвести?
Ну, самые глубины, да, хорошо бы по дороге не потерять все-таки таких тактических вещей, с которых мы начали, а именно для того, чтобы мужчина больше вовлекался в воспитание ребенка, в уход за ним, чтобы он не просто кричал на него, а принимал в нем участие, надо, чтобы он начал чувствовать сначала свою родительскую состоятельность. Для этого надо, чтобы ему подсовывали каким-то незаметным для него образом возможности хотя бы точечно, поверхностно принять участие в ребенке. И этот путь надо вымазать для него медом.
А это как? Это прямо с самого момента беременности это делать? Помогать осознать отцовство?
Помогать зачать? Тебе стоило об этом еще подумать.
Помогать осознать его родительскую состоятельность, его родительскую позитивность. Какое счастье, что у меня будет, ну, что у нас будет ребенок от тебя. Как ты мне помогаешь переносить беременность? Как этот ребенок будет рад любому твоему там поглаживанию и так далее, и так далее.
Как это мило.
И смотри, какую надежную коляску ты выбрал, муж.
Да, совершенно верно.
Она будет служить нам 500 тысяч лет.
Да, то 500.
Да.
А, да, кстати, а как тогда правильно? Если неравноправное родительство, то осознанное отцовство, если мы говорим об этой теме,
я думаю, нет? Это разные совершенно.
Это разные вещи, да? Как тогда правильно сформулировать, если у нас юридического понятия...
Как правильно сформулировать? Это звучит до неприличия, банально и примитивно. Хорошие отношения.
Хорошие, здоровые, нормальные отношения.
Хорошие, нормальные и хорошие — это не одно и то же. Хорошие.
У нас в гостях был психолог Александр Колмановский, который нам помог разобраться в теме хороших отношений и равноправного родительства. И с вами был подкаст «Это надолго». Сегодня со мной Евгений Еремкин, журналист, автор телеграм-канала «Молодой папа». Всем пока.
«Это надолго».
«Это надолго».
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
«Это надолго».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.